Ну что, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на прекрасном, долгожданном новом выпуске. Каждый раз у нас при записи определенные сложности, но мы все равно с вами. Звук, конечно, может быть, ожидать лучшего, но главное, что мы собираемся, да, мы собираемся и записываем. Этот выпуск у нас будет посвящен, наконец, Ближнему Востоку. Ранее обсуждали мы больше Юго-Восточную Азию, но за последнее время столько всего произошло на Ближнем Востоке, что нельзя не уделить ему внимания. И в этот раз у нас новая команда. С вами будут Иван, Андрей и Никита. И, конечно же, я, меня зовут Наталья. Что, начнем? У нас первая новость, Андрей.
Да, здравствуйте. Ну что ж, наверное, эта тема немного набила оскомину, скажем так, потому что кому не лень ее обсуждают, но все-таки, мне кажется, это важно обсудить именно политику предстоящей, вступившей в силу американской администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. В принципе, если мы посмотрим аналитику любых стран и любых обществ по поводу того, как будет развиваться политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке, все отмечали, что будет два основных направления. Первое направление — это увеличение давления на Иран, как, в принципе, в первый срок Трампа, когда он вышел из договора о ядерной нормализации. Не помню, как это
сделать. Ядерные сделки.
Ядерные сделки, спасибо. А второй — это именно увеличение поддержки Израиля. Но неизвестно, как это вообще все будет развиваться, потому что мы вспоминаем, например, недавно заключенное перемирие, прекращение огня между Хамас и Израилем. Оно не сказать, что было очень выгодно, в принципе, для Израиля, потому что есть такие некие негативные черты, по крайней мере, для правительства нынешнего Нетаньяху.
Еще не знаете, что получил взамен Израиль?
Да, это тоже верно, но все-таки сейчас мы видим, что есть что-то негативное для Израиля, это несет, а также мы знаем, что, в принципе, Трамп, по крайней мере, по своим словам в его социальной сети Truth, очень сильно, то есть очень много приложил для того, чтобы это прекращение огня было заключено. И такие же, кстати говоря, новости, в принципе, поступают и с Ираном. Потому что сейчас некоторые источники говорят, что нынешнее, постоянное иранское правительство в лице Айатолл рассчитывает на то, что можно будет чисто теоретически как-то договориться с Трампом для дальнейшей нормализации американо-иранских отношений. И, в принципе, Ирану это было бы очень выгодно, безусловно, потому что экономическое давление США и других стран, поддерживающих его,
У вас на кону получается, смотрите, они же там, например, можно нарисовать граффити флага Израиля на дороге и по нему ездить. Как от такого отказаться в обмен на сделку в США?
Сложно, я согласен, это огромное удовольствие. Не скажу, чтобы я сам прокатился, но все-таки. Но стоит отметить, что, в принципе...
Это ковер шить.
Нет, просто стоит отметить, что... В принципе, наверное, американской администрации нужно же что-то сделать, чтобы как-то наладить отношения с Ираном. В том смысле, что, выйдя из ядерной сделки, Трамп, по сути, лишил США любых рычагов давления на Иран. То есть, да, они ввели огромное количество санкций на Иран, теперь Ирану нечего терять. Тегеран готов пойти на все, что угодно в данных условиях, потому что, показано, пути к нормализации нет. Значит, давайте вести агрессивную политику. И поэтому, в принципе, известно, что Трамп не очень хочет сильно вмешиваться вооруженными силами в Ближний Восток. Сейчас дела поважнее, Китай растет, Китай становится сильнее, нужно отвлекаться на него.
Я тоже хотел сказать о Китае. Где Китай в регионе? Почему у Трампа нет никаких предложений по тому, чтобы снизить давление или власть Китая на Ближнем Востоке?
Просто сейчас, я так понимаю, идет такое некое перераспределение внимания Вашингтона в Азии. И, например, Джон Мершаймер в относительно недавнем своем выступлении он говорил, что можно выстроить такой топ самых важных регионов для американской администрации, любой американской администрации последних лет. Uh-huh. И сейчас на первом месте, естественно, Восточная Азия. Uh-huh. И нет, извините, на первом месте всегда именно Западное полушарие, Восточная Азия на втором месте, и на третьем месте становится Ближний Восток. И то есть мне кажется, что для уменьшения влияния Китая, в принципе, американская администрация видит такой наиболее логичный путь — это давление непосредственно в регионе, где находится Китай, то есть давление непосредственно в Восточной Азии. То есть если мы будем давить там, то у Китая будет меньше шансов, чтобы проявляться где-то в других регионах, как в Ближнем Востоке. Я не знаю, возможно, это так, возможно, американцы умнее, чем моя аналитика. Ну, как вы думаете?
Ну, я думаю, что...
Или Мершаймера.
Или Мершаймера, да.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе, наверное, это эффективно, но в долгосрочной это, наверное, создает вызовы для штатов в регионе. То есть, допустим, да, мы там, как США, накладываем санкции на Иран, но мне кажется, Китай очень хорошо этим пользуется. То есть он в этой тени полностью захватывает рынок, на котором отсутствуют западные компании, вышедшие из-за санкций. Ну а как бы на Китай это не распространяется. Ну там
ты часть... Про Иран?
Да-да-да, про Иран, например. Что Китай как бы сейчас очень большую долю там, в секторе технологий, ну вообще во всех своих секторах, которых он... любит сейчас развиваться в рамках своей мягкой силы, он все больше и больше захватывает, опять же, из-за отсутствия какой-либо конкуренции со стороны Запада.
Да, я с тобой согласен. В принципе, хочется, наверное, отметить, что еще дополнительно, мне кажется, что вот такая агрессивная риторика Трампа и более-менее такая спокойная риторика Пекина может отпугнуть те страны, которые хотели как бы договариваться. Потому что вот недавно тоже к Ирану дополнительно... В Давосе на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Ирана сказал, что в 2023 году, как раз в октябре, планировались переговоры с Вашингтонской администрацией, ну, еще тогда Байдена, о возобновлении переговоров по ядерной сделке. То есть переговоры были назначены, то есть первая встреча, на вроде бы 10 или 9 октября. Ну, всем помню, что произошло 7 октября 2023 года, и как бы все не получилось из этого. И вот мне кажется, на самом деле, что вот продолжится, если вот такая агрессивная политика Трампа, которая уже там проявилась, по крайней мере, там в агрессивной риторике по отношению, условно, к Гренландии, в агрессивной риторике по отношению к там, Латинской Америке, понятное дело, что вот они воспринимают как свой регион, но, возможно, это и продолжится и как в Ближнем Востоке, что это отпугнет любые... возможно, начинания и любые желания местных властей, и особенно иранских властей из Тегерана, как-то взаимодействовать вот с этой американской администрацией, это, ну, приведет, естественно...
Ну, а можно подумать, а что еще хуже? И так плохо? Ну, у вас, типа, есть шанс как бы что-то улучшить, а хуже-то уже некуда? Или есть еще куда-то хуже?
Ну, есть, конечно, куда хуже. Есть хуже, если да. Разбомбить ядерные объекты Ирана там с помощью... израильского оружия, ну, это большая война в регионе. Это, наверное, никто этого не хочет, но, судя по всему, все к этому идет.
То есть вы прям вообще абсолютно пессимистично смотрите на то, что сейчас будет война в ближневосточном регионе.
Нет, я уверен, что ее можно.
Это можно просто заголовок этого подкаста сразу, чтобы...
Война неизбежна.
Война неизбежна, и все сразу начали слушать. Нет,
конечно, война... Войну всегда можно избежать, мне кажется. И тем более Ближний Восток очень сложный регион, и, то есть там очень много акторов, и это нужно учитывать. И то есть...
Ну, как бы... тут, во-первых, вот просто когда вы начинаете говорить именно о там, то, что вот Иран готов тоже пойти, и США готовы пойти, вот все прекрасно, вот как будто обе стороны готовы. А, ну, чем готов поступиться Иран? Готов ли он чем-то поступиться? Вопрос. И как бы краеугольный камень — это, конечно же, Израиль. Uh-huh. То есть готов ли тот же Иран говорить то, что мы, вот, мы не будем... пускать эти рекламы ракета, которая уничтожит там 40 секунд до Тель-Авива. Вот готов ли Иран отказаться от такого?
Не, ну практика того, что Иран начал, ну, чем-то поступался, она же была. То есть, условно, в 90-е Иран смог там, надавить на Хизбаллу, чтобы она отдала американских заложников обратно в Вашингтон. Как бы и там вот разнообразные именно компромиссы были.
Они могут сказать то, что вот Израиль вообще наши друзья?
Ну, конечно, такого не будет, потому что, в принципе, как бы иранская...
Мы всегда любили Израиль, на самом деле. Такой камин-аут.
Не, ну, понятное дело, что это такой...
Интересный кимоно.
Да, снимает кимоно и там просто такой значок Израиля.
Ну, нет, такого, конечно, не может быть, потому что это, наверное... такой кирпичик.
Да, это
краеугольный
бренд,
камень,
бренд
диалоги.
Ненависть к Израилю – это бренд на Ближнем Востоке. От него невозможно отказаться. Это бренд, это тренд, и ему будет следовать дальше. Особенно такие режимы, как у Ирана, Хамас, Хазбалла и так далее. То есть они будут следовать этому бренду дальше. Это невозможно выйти из этой гонки. То есть если ты выйдешь из этой гонки, как это делает, например, Саудовская Аравия и другие акторы, ты делаешь, твой режим делает на себе какое-то клеймо, в рамках своего населения, в рамках арабов.
Опять же,
в рамках улицы, наверное.
В рамках улицы,
да. Да, как бы арабская улица, да, безусловно, да. Нужно учитывать, но просто как бы режим может нормализовать.
Нет.
Условно, вспомним Египет.
Ну, мне кажется, мое мнение касательно этой ситуации такое, что можно пойти на какие-то компромиссы. Нельзя отказаться от этого бренда, но можно, например, пойти на какие-нибудь соглашения под столом, так сказать, или соглашения в рамках посредничества США. Между Ираном и Израилем. Вот это возможно. А то, чтобы Иран отказался от того, чтобы отзываться нелестно, мягко говоря, об Израиле и Нетаньяху, и его правительстве, ну, это невозможно себе представить.
Вот, кстати говоря, по поводу соглашений. Что вы думаете насчет нового соглашения между Москвой и Тегераном о сотрудничестве?
Что здесь думать?
Как будто бы...
Классно, что есть.
Я даже видел мнение, что... Некоторое, что возможно Иран, я, правда, не очень с ним согласен, но даже может вступить в ОДКБ в дальнейшем, благодаря этому.
Это, на самом деле, было очень довольно такое долгое и тяжкое решение, то есть, получается, даже вот это стратегическое союзничество, оно было еще раньше заключено между Китаем и Ираном. Хотя вот это, как бы, все рассуждали, а почему так? Почему в итоге получается то, что, во-первых, наши ближайшие союзники, тот же Иран, тот же Китай, они, получается, вместе с друг другом, в то время как с Россией, как-то Иран, получается, где-то вообще отдали. Насколько у нас близкие отношения с Ираном? По-моему, даже с КНДР мы заключили в итоге вот это соглашение раньше, чем с Ираном. Хотя Иран, по-моему, вот даже... Ну, надо смотреть, проверять, помогала России еще и ранее, да, соответственно. То есть у нас были близкие отношения. А в итоге, почему вышло так, что мы вообще так поздно заключили это соглашение? Говорит ли это о том, что у нас не особо-то и близкие отношения? В общем-то, все, конечно, говорят о том, что в итоге получается, что есть какая-то трещина вот в отношениях все-таки между Ираном и Россией.
Ну, я не согласен, например, потому что мне кажется, что... Все равно было подпольное, так сказать, сотрудничество, даже негласное, но Иран не хотел об этом так сильно провозглашать, потому что он боится дальнейших санкций на экономику, боится ухудшения своего положения экономического, поэтому как будто бы ситуация была хорошей для России и Ирана, а КНДР не страшно было, но и так находится немного на таком положении, поэтому им нечем условно жертвовать. Конечно, всегда есть чем жертвовать, но тут в рамках экономики, наверное, было нечем.
Слушайте, я сейчас скину такую очень странную вещь. Ну, в общем, у меня есть один знакомый, ярый сталинист, и я иногда люблю с ним разговаривать, потому что такое услышишь. И, в общем, так. Он мне рассказывал, что якобы по его там секретной информации, секретным данным, когда произошло 7 октября, в общем, на самом деле русские и иранцы договорились, и договорились как бы на обмен равнозначный, и, собственно, русские хакеры дали Ирану специальный код, который взломал 7-го. Ой, дали, простите, не... точнее, Хамас. Русские хакеры дали Ирану, а Иран дал Хамас специальный код, который взломал этот железный купол, и поэтому там он в первые часы вообще не работал, и как, что-то такое. Вот, а вместо этого Иран как бы выслал беспилотники свои, что, ну, русская армия вот такая вот какая-то.
Очень интересное мнение, очень ценное мнение, так
сказать. Так что отношения существовали, да.
Да, это сколько конспирологий по поводу этого 7 октября, и вплоть до того, что это все спланировано Израилем на самом деле. То есть как это, как они смогли прорвать барьер, как это там никого не было, где были все военные. Израиль все это специально построил, и Нетаньяху просто удержался во власти.
Не, ну это, естественно, в ситуации такого большого страха и террора, как бы нужно, наверное, рационально объяснить то, что рационально необъяснимо. И это человеческие факторы пытаются списать на какой-то злобный замысел и так далее. Это, конечно, грустно.
Ну, не знаю, вот возвращаясь, кстати, к Ирану и Китаю, и к Ирану и России, то Китай вообще впереди планеты всей в плане взаимоотношений вот с регионом, мне кажется, то, с каким темпом он развивается, потому что еще в 2016 году было подписано вот это соглашение, как-то оно там всеобъемлющее стратегическое партнерство или как-то так. Вот, то есть за сколько? За ну, практически 10 лет до того, как оно подписано было с Россией.
Не, ну а «Опередить планету всей», что ты имеешь в виду? Просто, условно, там США имеет наибольшее присутствие военного характера в регионе.
Да, но мне кажется, если у США скорее более такой отступающая сейчас фаза, то есть, там, я не знаю, с начала, наверное, 2000... Ну нет, ну да, всемирного кризиса, вот это 2007 года, когда все такие, о, экономика США не такая стабильная, давайте-ка отдаляться, и постепенно, мне кажется, вот эта тенденция к выходу Штатов, ну, в какой-то степени с Ближнего Востока, она наблюдается, в то время как Китай, наоборот, наращивает свои силы. Вот военная база в 2018 в Джибути.
И все.
И все.
Ну да, но мне кажется, здесь надо...
Но либеральный порядок уже рушится.
Да, США ушли из Афганистана, вы посмотрите, просто там США, там вообще они ИГИЛ не победили. А Китай открыл военную базу в Джибути, смотря как представить все, да?
Ну да, да, но и в целом, мне кажется, у Китая очень много сейчас инфраструктурных проектов. И я вот когда ездил, ну я не знаю, я так сужу сейчас из своего личного опыта, когда был на стажировке.
Какой китайский агент был к вам представлен? Что он вам рассказал?
Что в Марокко практически все вот какие-то проекты, связанные с возобновляющейся энергией, там ветряки или что-то, ты подъезжаешь, там просто огромные таблички, что все на китайском написано, и все это как бы ими проинвестировано и сделано. В общем, мне кажется, что они, когда, ну, с американской стороны я особо мало видел такого.
Ну, английский, он так везде не бросается в глаза.
Но тут надо учитывать разные подходы к региону. То есть у американцев другой подход к региону. То, что у Китая всего лишь одна военная база в Джибути, не говорит о том, что у него нет влияния на регион, потому что у него совсем другой подход, больше экономический подход. Поэтому мерить военными базами, наверное, в современном мире некорректно.
Но все равно как бы военные силы же во многом определяют то, как в дальнейшем развивается политика, по крайней мере, в регионе. Понятное дело, что можно заключить сколько угодно экономических соглашений там, или соглашений о постройке новых дорог, ветряков и так далее, а потом оба пролетел бомбардировщик, и всех этих экономических отношений как-то не стало. Поэтому это тоже, наверное, стоит учитывать. Поэтому, конечно, мы говорим о падение влияния США в регионе, но все-таки...
Ну, какой-то такой тенденции.
Тенденция намечается.
Начало конца.
Не, ну, наверное, все здесь как бы краеугольный камень — это Саудовская Аравия, безусловно. То есть именно политика в отношении Саудовской Аравии...
Ну, вот сейчас как раз будет интересно посмотреть то, что была заключена эта сделка с Газой, и Америка этому во многом способствовала. И здесь пойдет ли дальше Израиль на нормализацию, и будет в дальнейшем ли нормализация, и было ли в итоге в этих соглашениях нормализация Саудовской Аравии? То, что все-таки Израиль согласился, да, до конца не разбомбить Газу, не уничтожить Хамас. Была ли в итоге эта карта нормализация Саудовской Аравии на столе?
Ну, она и так и до этого была.
Ну, она до этого была, потом, конечно же, в Саудовской Аравии они сказали, ну, а как мы можем нормализовывать, когда там геноцид, в общем-то, осуществляется, да? В итоге сейчас война прекратилась, а прекратилась ли они за счет того, как раз, чтобы там вот саудиты сказали, ну, ладно, мы там готовы пойти на какие-то послабления, мы будем с вами развивать отношения, но только, пожалуйста, прекратите то, что там происходит.
Ну, мне кажется, в этом есть доля правды. Вообще, это очень хорошо, что... Ну, по крайней мере, мое мнение может быть немного непопулярное, что между арабскими странами и Израилем нормализуются отношения. Это способствует стабильности в регионе, построению государственной стабильности.
Да. Знаешь, сколько вам платит Израиль?
О, Аллах, началось. Много.
Я не могу с тобой согласиться в том плане, что, ну, может, как бы... Иногда так получается, что само нахождение Израиля в регионе, или, по крайней мере, в некоторых... частях этого региона, ну и как раз и способствует дестабилизации.
Ну,
я, конечно, понимаю, я не хочу как бы уничтожения Израиля, но просто как нормальный человек, я, в принципе, за статус-кво всегда, но просто мне кажется, что именно вот эта политика именно нормализации, она не приведет именно к стабильности, потому что население, оно в целом не очень... Согласна на это. Как бы арабская улица выступает против. Особенно после всех событий, которые связаны с Палестиной, которые связаны с Газой. Арабская улица намного более индоктринирована вот этой идеологией смерть Израилю. И, ну, как бы чувства вполне себе объяснимые. Вот моих соплеменников достаточно сильно. Ну, вот у
соплеменников.
Ну, так, я как бы описываю там.
Ты, наверное, из какого племени?
Я.
Казахи.
Ну вот я.
Азиат.
Вовки.
Ну, словно, описывая чувства, то есть там человека одного со мной этноса, как бы притесняют. Ну, понятное дело, я буду чувствовать себя неприятно, особенно в условиях какой-то групповой идентичности.
Ну, арабская улица продемонстрировала после арабской весны, что они вернулись к примерно тем же режимам, от которых отошли. И эти режимы как раз-таки идут на нормализацию отношений с Израилем, например, режим Ассиси в Египте и так далее.
И Сирия, да?
Ну, Сирия сегодня... Это вообще загадка. Это тоже можем обсудить, чтобы не скатываться в вечный диалог и вечную борьбу, так сказать, Израиля и... в общем-то, арабов.
Мне кажется, нужно чуть закончить про Сирию.
Про Сирию?
Да, потому что, ну, вот как раз сами события в Сирии, они же демонстрируют, что вот сказано тобой про арабскую весну, ну, как бы арабская весна, она еще жива. И то есть, как бы она вот так неожиданно, на самом деле, ну, правда, я, если честно, не ожидал. Я не думал, что все будет настолько быстро и настолько волной накроет режим Башара Асада, но и то, что, как бы, все-таки победила революция, в конце концов. Но и если... это просто угрожает, например, Египту.
Угу.
Потому что, ну, да. Насколько я видел там информацию, Ассиси очень переживает из-за этих событий, потому что, ну, вдруг вот в Египте что-нибудь тоже случится. И даже были какие-то видеоролики именно представителей группировок, которые в итоге победили в Сирии, где они угрожают, в дальнейшем говорят о том, что вот Египет-то следующий, Абдель-Фаттах, готовься выносить свои вещи из президентского дворца.
Ма-салям. Кстати, интересно, Андрей, я еще вот в связи с того, что на Египет идет давление со стороны Сирии, ну и помимо этого еще и со стороны, получается, Штатов, которые, как, возвращаясь к Трампу, говорит о том, что давайте палестинцы сейчас, точнее, как же там, вот я недавно читал в новостях, что
он говорит, что они сделают это. Передать сектор Газа Египту, да?
Что палестинцы все уйдут в Иорданию и в Египет.
Да, недавно.
Вот, а для Египта это же, ну, невозможно, скажем так.
Хотел как раз прокомментировать еще слова Андрея про арабскую улицу и про, в принципе, про Сирию. Не знаю, актуально это вернуться?
Да.
В целом, если как раз-таки мы говорим, что победила арабская улица, и Голани — это представитель этой арабской улицы, но он же идет на диалог с Израилем.
Ну, опа. Это он сейчас идет на диалог с Израилем. Просто понятное дело, что ты правильно сказал, что Сирия сейчас загадка. Никто не понимает, что там будет дальше развиваться, потому что сейчас, конечно, ХТШ, запрещенный в Российской Федерации, нужно консолидировать власть. И нужно как-то понять, как дальше существовать вот в этих новых условиях. А что по поводу Египта, кстати, тоже, наверное, стоит добавить. Просто мне кажется... Ну, это такой, какая-то очень необдуманная фраза от Трампа, потому что, прежде всего, вот всякие социальные проблемы в Египте невыгодны тем акторам ближневосточным, а именно там, представителям стран залива, чтобы они были, потому что, ну, как бы, Египет самая населенная арабская страна, если там будет социальный взрыв, ну, естественно, за этим последуют и социальные, ну, и какие-то беспорядки, или там даже взрывы и в других арабских странах, где такие условия для политической деятельности, там, социальной деятельности достаточно, ну, так, как это лучше сказать, сложно их осуществлять, политическую деятельность, в свободном режиме. И поэтому, не знаю, какое-то очень странное предложение от Трампа, честно говоря, но он известен своим таким эксцентричным выходом.
Ну, Иордания тоже какая-то, ну, такое же странное предложение, потому что там и так 80% населения палестинцы, мне кажется, если еще...
Мне кажется.
Ну, где-то в районе.
Ты имеешь в виду, что 80% населения Иордании — это палестинцы?
Да.
Да.
Там большой процент.
Ну, настолько большой, 80%.
Там даже королева.
Да, ну, потому что, там как бы Иордания же...
Ну, ну, около 80 точно, там больше 50% вот населения — это палестинцы.
Угу. И если еще туда как бы отправить людей из Газы, то мне кажется, это может все.
Ну, отправить ли? На... Может быть, он все-таки имел, вот у него была вот эта сделка века, да, которую он предлагал в 2020 году, а по поводу деления все-таки территории, сектор Газа, он по-прежнему оставался у палестинцев, Западный берег тоже они там делили на эти бундустаны, так называемые. Может быть, какую-то территорию они просто хотят опять отдать Иордании, как это ранее планировалось, да, сектор Газа опять отдать Египту в каком-то роде. Это просто те же соглашения, которые когда-то там были еще очень-очень давно. На самом деле интересно, если это кто-то там когда-то оживит, Во-первых, конечно, вот была, и сейчас она устоялась уже, эта идеология, что палестинцы, они хотят вот свое государство, да, государство Палестина. В общем-то, мы их и называем-то в основном как именно палестинцы, мы не говорим, что это арабы, да, мы, то есть, уже привыкли к тому, что это палестинцы. В Израиле их никто не называет палестинцами, все, конечно же, говорят, что это арабы, безусловно. Вот. И интересно, когда вы читаете вот какие-то исторические записи тех же палестинцев, и когда вот шел разговор именно о том, как будет ли свое государство, будем ли мы вот вместе с Израилем, может быть, какое-то единое государство многонациональное такое, либо все-таки мы отойдем к Египту. Спрашивали людей в том же секторе Газа, что они думают. И на самом деле очень многие отвечали, что мы ближе к Египту, и готовы, в общем-то, и присоединиться к Египту, быть в составе Египта. Может быть, это как-то сейчас оживит. Возможно, но хотя мне кажется, что это маловероятно, все-таки вот это от реки до моря, все это так очень живо, и Палестина уже как палестинское государство, тоже такой концепт устоявшийся.
Но был же опыт, был такой опыт, и в Иордании был такой опыт, и это привело к конфликтам внутри Иордании, и между палестинцами и иорданцами, между палестинцами на границе Иордании и израильтянами. Был такой опыт, и не сказать, что он позитивный, поэтому...
Да, но еще и прошло больше 50 лет, насколько я помню.
Ну, монархия помнит, Иордания, и монарх Иордании, он помнит об этом, вряд ли он забыл о таком условно
экспириенсе. Времена меняются, люди меняются.
Да. А идея, вот ты...
А идея прощения.
Вы сказали как раз, что эта идея жива, поэтому как раз эта идея от реки до моря жива, поэтому... Я думаю, не пойдут на такое. А вот касательно присоединения территории, это тоже такой интересный вопрос, особенно присоединение сектора Газа к Египту. Я это вижу только если в условиях экономических послаблений для Египта, предоставление ему дополнительных кредитов
от еще банка. Еще одного дворца Ассиси.
Может быть, может быть. Но на самом деле Египту сейчас очень нужны деньги. Мы
для еще одного дворца.
Конечно. Может быть, не обсуждаем это.
Нас потом не пустят в Египет.
Да, я там был. Но на самом деле ситуация в Египте, я был в Александрии, это не Каир, в Каире все говорят, что там прекрасно, все лучше, по крайней мере, чем в Александрии, но в Александрии это дурдом, абсолютно.
Все прекрасно, просто перенаселение дикое.
Да, ну это, у меня в Александрии было еще хуже, то есть и перенаселение, и отключение электричества на 6 часов, то есть это все не так весело, когда ты там на протяжении какого-то количества времени, но люди привыкли, а если туда, но если дадут Египту, например, дополнительные займы или помощь от Всемирного банка, плюс дадут, как бы, деньги на восстановление Газы или помогут восстановить Газу, то такой способ и такой, как бы, выход из ситуации может быть даже приемлемым.
Но мы тогда про палестинцев забываем.
Ну и вот, но если палестинцы сами заявят условно желание, мы как-то это, условно как-то всемирное сообщество поможет это осуществить в рамках демократических...
Впервые возникнет новый концепт палестинской автономии Египта.
Вот это интересно. Будет,
да. Нет, просто еще проблема в том, что, ну как бы, вот дадут, условно говоря, Египту вот эти деньги, но как бы Египту прежде всего нужно изменить свой подход как экономический, да, и то есть как бы все равно проблема вернется, и 100%, если такое случится, ну внутри как бы... Египта будет палестинская автономия, которая будет жить бедно. Ну, естественно, это будет задавать
новые... С отключением конфликты. Электричества 6 часов.
Да,
из дворца носить.
А сама сети посередине Газа. Ну, навряд ли, конечно.
Коридор не царит, огромный дворец, не ум.
Уж как Но такого не будет, я уверен. Навряд ли кто-то на это пойдет. Ну, кстати говоря, вот...
Сиси молодец.
10 дней назад. Ну, не, ну я просто...
Вот это место.
Да, у меня там есть, да?
Андрей, если что, часы посмотрел.
Да. 21 числа же началась новая военная операция Израиля на западном берегу.
Ой, там постоянно новая военная операция.
Да. Железная стена, насколько я видел.
Есть такие названия еще.
Не, ну железная стена...
Это компьютер это... выбирает, если что.
Серьезно?
Правда?
Да.
Ну, железная стена — это же название вот этого знаменитого эссе Владимира Жаботинского, который идеолог...
Ну, выбирал. Там, в общем, у них компьютер все это автоматически выбирает.
Вау, я не знал об этом. Вот это... Ну, поэтому... Тоже, как бы, Израиль постоянно в боевой готовности.
А в рамках этого обсуждения хочешь сказать еще про проблемы Египта с Эфиопией, вспомнить о том, что, например, Египет также учит офицеров из Сомали. Mm-hmm. Это тоже очень интересно. И сотрудничает с Сомали в военной сфере.
Вы никогда-нибудь видели военный парад в Египте, как происходит?
К сожалению. Я видел только на записи, когда мистера Садата
стал. Ну,
такой парад
только знаю. Это древний. А современный как военный парад не проходит? Там еще всякоразно над ним смеются, накладывают разную музыку, типа YMCA, а там просто, ну, жарко, банально, и такой парад сродни параду армии Индии, если вы вдруг тоже там смотрели, там в Индии, например, они крутятся, там что-то какие-то кульбиты исполняют, uh-huh. а тут в Египте они там просто с голыми торсами едут на грузовиках, такие мужчины.
Ну, блин, восточные парады — это
в масле там или что-то в этом роде.
Ну, это как раз поможет, если что, смазать двигатель танка.
Ой, ужасно. Это надо вырезать. Я хотел, кстати, сказать, а я помню, когда читал про убийство Садата, я помню, что там парад начинается рано утром. Еще как бы в 5-6 утра начинается парад. То есть специально, когда еще холодно.
Ну, посмотрите потом, да. Ну, вы просто сказали, что армия Египта обучает. Я думаю, интересно, они такому же обучают или нет?
А вот я смотрю иногда ролики про военную тематику, и там всегда армия Египта одна из самых сильных на Ближнем Востоке. Но так вот, читая, например, книгу...
Так можно сказать, любая армия про себя.
Ну да, но... Я просто
американская как раз... армия самая сильная на Ближнем Востоке.
Не, ну объективно говоря, как бы условия для того, чтобы египетская армия была сильной, есть.
Есть, но
там огромные человеческие ресурсы и там как бы они вкладываются в армию. Но правда, они не участвовали, насколько я помню, в активных боевых действиях с какого? С 74-го, нет? Нет? Стоп, когда у нас
было? 76-78-й, это война на истощение была с Израилем.
Да, но на самом деле, это как бы мы представляем, например, армию Израиля, у него огромный боевой опыт, и наверное, уже зрители или слушатели поняли, что я проплачен Израилем, но тем не менее. Я хотел сказать, что вот у армии Израиля огромный боевой опыт, но, например, мы видим, как они в конфликте с Хамас, не то чтобы терпят неудачу, это нельзя назвать прям неудачей, но они не достигли так целей, даже уничтожив по факту почти весь сектор Газа, они не достигли абсолютно цели, которые были, кажется, поставлены в самом начале. И люди...
Ну, вы можете это достичь, если вы просто всех уничтожите.
Ну да, да. Но есть современные конфликты... Все-таки
гуманитарные принципы, так или иначе.
Я вот, мне недавно мой друг дал мне книгу Кревельда под названием «Трансформация войны». И вот эта книга очень, очень интересная про то, как война изменилась. И как раз что в современных конфликтах будет война будет абсолютно другой. То есть не армии против армии, а абсолютно то, что, например, Египет заявляет о том, что у него самая сильная армия на Ближнем Востоке, или аналитики некоторые заявляют, что такая армия есть у Египта, она абсолютно может рассыпаться, как и любая военная машина, столкнувшаяся в конфликте низкой интенсивности.
Но тут понятное дело, что как бы дата, на которой сделаны эти выводы, mm-hmm. она, скорее всего... Ну, не очень репрезентативно, потому что, ну, например, сейчас идет специальная военная операция на Украине, так. где сталкиваются две подготовленные армии. И то есть, понятное дело, что до этого, как бы в 21 веке, ну, не сталкивалось, в принципе, две именно государственные армии. Скорее, была война между именно государством и какими-то другими там негосударственными акторами.
Ну, Ирак.
Ну, Ирак, но ну, это тоже 2003 Нет. год. Уже много времени прошло, то есть, понятное дело, что да, война изменилась, и, то есть, по крайней мере, там, беспилотные летательные средства, они используются повсеместно, и, то есть, они, наверное, будут все больше и больше внедряться.
Азербайджан, Армения, кстати.
Ну, да, хорошо. То есть, есть, конечно, такие другие примеры, но, опять же, тоже в Азербайджане, в Армении, насколько я знаю, активно использовался турецкий Байрактар со стороны Азербайджана.
Ну, это же не значит, что... Ну, Байрактар — это не показатель, что это какая-то группа была, да, что... или что ты имеешь в виду?
Ну, то есть то, что активно внедряется БПЛА, то есть, понятное дело, военные действия меняются, и меняются достаточно сильно. Но, опять же, столкновение именно государств достаточно сейчас не такое уж активное явление. Обычно это какие-то прокси-войны, и тоже мы видим в секторе Газа, но это другая война, то есть, возможно, я не знаю...
Другая территория, но там совершенно все другое.
Вот, конечно. Кстати, вот он в книге пишет о том, что войн таких, как мы видели в прошлом веке, имеется в виду 20-й, он имел в виду, не будет.
Вообще, вот мы, получается, Машек обсудили, а Магреб...
Магреб, да.
А что в Магребе? Апельсины и все?
Ну,
мандарины,
походу,
получается.
Да. Но я правда не знаю, что там
обсуждали. Не, ну там сейчас, кстати, я тоже видел новость недавно... Опять очередные конфликты Алжира с Францией, нота протеста от посольства Алжира Франции, что задержали алжирцев в аэропорту Шарль де Голль и долго их обыскивали. Ну, как... На самом деле, очень завидую всем арабам, которые проживают
во Франции.
Нет, к западу от... Ну, во Франции, наверное, тоже. Но те, кто проживает к западу от Ливии, потому что у них как-то достаточно спокойнее, что ли. Кстати говоря, мы можем обсудить Ливию, потому что я слышал новость, что сейчас... Событиями в Сирии, например, и, как бы находится под угрозой российские военные базы непосредственно на Средиземноморском побережье Восточного Средиземноморья. И в качестве такой некой альтернативы для дальнейшей именно связки с российскими силами в африканских странах, в Черной Африке, рассматривается, например, Ливия.
И... Но он давным-давно рассматривается, да.
Да, но мне кажется, что вот такие события в Сирии, наоборот, они будут способствовать как-то ускорению вот этого диалога. Тем более генерал Хафтар, он вроде бы позитивно настроен к России, наверное, сможет как-то предпринять какие-то действия, чтобы эта база открылась. Ну, особенно вот... при должном
ну, вот этот подходе. Позитивно настроенный генерал Хафтар, который уже несколько лет такой, а что я получу взамен?
Ну да, понятное дело, что это политика.
А если вот я еще спрошу США, а они что дадут? Просто это всегда такой диалог, когда вы пытаетесь максимально выиграть, и взяв от того и другого какие-то себе профиты, и вы всегда вот думаете, а с кем вот как поступить, с кем соглашения какие заключить, и что от кого я поимею, в общем-то.
Угу. Ну да, это абсолютно верно.
Но тем более, что для него это важно удержаться у власти, да, он же, безусловно, там есть у нас и другая часть Ливии, и, соответственно, вот он хочет всю власть. Вы говорите, что Иран там готов пойти на какие-то послабления, а готов ли Хафтар тоже пойти на какие-то послабления и объединить Ливию, и вдруг его сделают президентом, там, например?
Не, ну, у Хафтара есть такой опыт, по крайней мере, взаимодействия с США. Он же вроде бы, насколько я помню, даже попадал в плен, когда там были какие-то приключения Каддафи в Чаде. И даже стал агентом в дальнейшем американской разведки. Так что, возможно, ему будет легче и так. Но, опять же, все эти теоретизирования, то, что пойти на уступки или не пойти на уступки, понятное дело, что это только теоретизирование, потому что практика может быть совершенно иная и отличная. Ну да, такие дела.
Да, но в плане культуры есть ли какие-либо события прекрасные, нет? А то очень Ближний Восток, на самом деле, да, на самом деле печально, что Ближний Восток всегда, если что-то говорят о Ближнем Востоке, это всегда война, конфликты, убийства.
У меня есть культура.
Да?
Давай. Открыли большой музей в Египте. Большой египетский музей,
дворец?
Который...
Ещё
дворец Сиси. Не дворец, не путать. Но не путать. Пирамиды и дворец Сиси похожи, но... По крайней мере, дата постройки отличаются. В общем-то, открыли большой музей, который строился с 2000...
А, новый года. Вот этот египетский.
Да. Но его же в конце прошлого года.
Да, давно же, нет?
Его нет, недавно его открыли, его все пытались открыть, но переносили, и в конце это прошлого года, то есть 24-го, открыли один отдел, и сейчас открывают следующий.
Mm.
Но это все идет очень медленно.
Денег вот. Нет, наверное, да?
Денег нет. На самом деле, я бы хотел съездить...
Все на военные парады.
На масло? Ну да, масло. Подсолнечное получается.
Боже мой, почему опять к этому вернулись? Это же я. Я видел новость недавно, что... Я не знаю, точно ли это в культуре, но там в Турции человек хотел покончить с собой, но ему принесли дёнер-кебаб, он его съел и передумал кончать с собой. Но... Вот. Интересно так.
Это интересно, да? То есть если бы каждому по дёнеру, то жизнь стала бы у всех лучше.
Да, безусловно.
Поэтому мы живем в Питере, столице шавермы.
И все счастливы. Самый счастливый город на Земле, можно сказать.
По крайней мере, в России. Но надеюсь, что только из-за шавермы.
Шаверма побольше соли, да?
Побольше. И масла. Раз, что, поехали, еще давай что-нибудь кинем.
Египетского масла.
Египетского масла.
Дворец.
Кстати, в Египте очень вкусный сыр и масло. Без шуток.
Машалла.
Там очень вкусный сыр. И масло.
Да, там вообще.
В Александрии сыр называют гибна, гибна, с арабского джубна, гибна Туркия, а в Каире называют гибна Франция, французская сыр.
Есть прекрасная, но шутку уже напоследок мы будем заканчивать. На иврите есть такое прекрасное слово, сыр, да, это гвина.
Гибна, как в арабском.
Ну, да, похоже, есть что-то в этом. Вот, и в иврите очень любят сокращения. Но вот это сокращение сыра армейского, оно звучит очень забавно. Если кто-то идет потом в израильскую армию, в общем-то, без улыбки не останетесь, потому что оно звучит как говнац. И когда вам говорят, не хотите ли вы взять говнац, это, в общем-то, заставляет задуматься, хотите ли вы взять это.
Хотите ли вы в израильскую армию?
Только из-за этого, конечно же, вы задумаетесь.
Да. Я вспомнил такую относительно новую новость. Этот композитор, знаменитый голливудский.
А, будет писать
гимн
Саудовской Аравии. Как его зовут-то?
Он еще для Нолу написал.
Его зовут. Знаете, как его зовут?
Сиси.
А как его зовут?
Ну, просто, да, это интересная новость, но насколько же стремительно после программы 2030, принятия программы «Видение 2030» Мухаммадом Салманом вот так идет на путь какой-то там культурной модернизации Саудовской Аравии. То есть для чего это вообще нужно, условно говоря? Что это может вообще принести? Зачем Саудовской Аравии нужно такое культурное модернизирование? Потому что, ну,
принципе, привлекает иностранцев, мигрантов, которые, в общем-то, там и работают.
Да, я думаю, что в целом вот этот курс, потому что основная цель видения 2030 — это диверсификация экономики, то есть уход от нефтевой зависимости, которая для Саудовской Аравии, конечно, мне кажется, еще далеко. Но, и я думаю...
Тенденция.
Да, это такая мягкая сила. Да, тенденция. Это такая мягкая сила Саудовской Аравии через привлечение иностранцев, через сделание того, что... И продвижение того, что, наверное, популярно у этих иностранцев. Там
интересные
парады. Там,
чего эти иностранцы?
Роналду, да.
Интересно,
что
любыми способами.
Мухаммад бен Салман, он как-то не побоялся пригласить композитора с... как бы, который генетический еврей. Это тоже интересно.
Генетический?
Ну, да. Этнический еврей. Да, я забыл его имя.
Я думаю, там не настолько всего прямо...
Ну, не его обвинили, но как бы...
Но это не Циммерман, нет?
Циммерман, он просто Циммер. Ханс Циммер, все, я вспомнил.
Или, может, Циммерман.
Или мы вспомнили. Циммерман, спасибо большое.
А, Циммер, да.
Ну, в принципе, просто удивительно, что я это вспомнил, потому что как бы... Насколько я знаю, в принципе, такой юдофобия не очень свойственна как бы, таким исламским культурам. То есть у них...
В современном мире это чего? Конечно, свойственно. В современном мире нельзя сказать, вот я произнес сегодня во время подкаста какие-то мысли о сотрудничестве с Израилем. Все. И это уже наводит на мысли о том, что есть негатив какой-то в это отношение, и о том, что это невозможно абсолютно.
Ну нет, поэтому есть все-таки удобство. Израиль, есть народ, да, есть народ евреи, там есть Израиль, это как бы типа, разные
да,
вещи.
Но...
Ну и как бы по сотрудничеству тоже добавлю, ОАЭ же вложились недавно достаточно сильно в израильский военную промышленность.
Вот
то есть там были какие-то огромные инвестиции, именно сложно было бы, наверное, представить, там буквально 5 лет назад или 10, в любое прошлое, что арабское государство будет вкладываться в израильскую военку. И это так, ну, удивительная новость, на самом деле. Я тоже, когда это прочитал, я был достаточно удивлен. Ну, и, в принципе, стоит понимать, что, конечно, ОАЭ ведет такую очень интересную игру, особенно с Израилем, и им главное привлекать деньги, капитал. Наверное, так и нужно поступать арабским государством. Кто знает, кто знает.
Нет, конечно, все ждут какой-то нормализации. Это было бы очень, на самом деле, прекрасно, если вдруг все-таки Ближний Восток у нас перестанет быть местом конфликтов, местом каких-то гибели очередных людей. Это было бы только прекрасно, если все отношения были бы нормализованы. Мы шутим, да, потому что это, в общем-то, в такой... публицистической среде об этом, конечно, есть разговоры, что вот все, кто топит там как-то за Израиль, они получают какие-то деньги, но в итоге, конечно же, все хотят мира. Что, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст?
Да, всем мира.
Да, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.